Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, среда, сентябрь, день 6. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8. Собственно, в столице, в студии Алексей Гудошников, так меня зовут. Всем здравствуйте. Сегодня будем говорить про эвтаназию, а точнее, нужно ли разрешать эвтаназию в России или нет. Говорить со мной сегодня об этом будут и спорить между собой Александр Никонов, это писатель и публицист. Александр Петрович, здрасте.
Здравствуйте.
И Сергей Худиев, православный публицист. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и почему мы вдруг заговорили про эвтаназию? Так или иначе, эта тема всплывает в информпространстве. И вот сегодня с утра в эфире программы «Подъем», которую ведет наш главный редактор Сергей Доренко, эта тема вновь вызвала очень большой такой неподдельный интерес и дискуссию среди наших слушателей. И поэтому мы решили на эту тему взять и в нашу программу, где мы дебатируем. Ну давайте начнем с того, вот я просто небольшую статистику приведу. Вот есть исследование, что уже 4,5% смертей в Нидерландах – это эвтаназия, например. Это пример конкретно Нидерландов, кому-то больше нравится название Голландия. Плюс, говорят, растет число эвтаназий, можно ли так сказать, среди людей, которые не болеют чем-то неизлечимым. То есть люди сами обращаются, говорят, пожалуйста, отправьте нас в мир иной, все, мы больше жить не хотим, хотя вот мы ничем таким ужасным не болеем. И нужно понять, хорошо это или плохо, нужно ли помогать больным в таким способом, и помощь ли это вообще или нет. Ну давайте, Сергей, с вас начнем. Пожалуйста, заявите позицию. То есть как вы относитесь к тому, что происходит, допустим, в Нидерландах, и стоит ли нам перенимать этот опыт?
Нет, ни в коем случае, конечно же, не стоит. Ну, начать с того, что... Вот у нас есть проблемы, например, с обезболиванием, их как-то стараются решать, людям не очень легко получить обезболивание, когда это нужно, особенно в провинции, прилагаются большие усилия к тому, чтобы как-то добиться улучшения в этой области, ну, что-то улучшилось уже, что-то нуждается в улучшениях, а проблема будет снята, как только будет введена эвтаназия. Вот кто невыносимо страдает, вот вам направление на последнюю процедуру, и проблемы с обезболиванием уже решены.
Но там же люди могут согласиться, а могут не согласиться, правильно?
А вы знаете, если человека поставить перед выбором и сказать ему, ты знаешь, дорогой, вот у нас по ряду причин нет для тебя обезболивающего, но у нас есть возможность тебя эвтаназировать. Угу. Насколько свободным будет выбор вот в этой ситуации?
Вообще... На ваш взгляд, не свободно.
Нет, конечно. Вообще говоря... Когда мы говорим об эвтаназии, мы говорим, мы должны уточнить, о чем мы говорим. Речь идет о том, чтобы умертвить человека с его согласия.
Да.
Когда человек нуждается, когда человек уязвим, когда человек болен, получить с него это согласие будет очень нетрудно.
Нетрудно, вы считаете, Александр?
Вы знаете, начну, пожалуй, с комментария вот этой цифры, 4,5%.
Ну, да? Якобы, да.
Да. Как говорится, хорошо, но мало. Это первое. Второе. Я не очень понимаю, почему мой оппонент вдруг затеял разговор об обезболивании. У нас сегодня речь об эвтаназии. Если хотите поговорить об обезболивании, нужно делать отдельную тему, нужно разогнать госнаркоконтроль, отменить дурацкие законы по прекурсорам и так далее. А сейчас все-таки давайте говорить именно об эвтаназии, потому что, скажем, в Голландии нет проблемы обезболивания, а эвтаназия есть. И у нас должна быть эвтаназия, и должна быть, естественно, решена проблема обезболивания.
А почему она должна быть у нас, эвтаназия? Вы говорите, должна быть, естественно. Почему это естественно?
А вы посмотрите, куда вообще движется весь мир, что называется, да? В сторону цивилизации, в сторону расширения прав человека. А эвтаназия – это одно из расширения права человека на жизнь, потому что записанное в нашей Конституции право человека на жизнь у нас практически не всегда реализуемо. Например...
Это право на смерть, эвтаназия, чем на жизнь.
Ну, естественно, право на жизнь – это и есть право на смерть. Право выбирать, жить мне или нет. Если жизнь моя, и я имею право на свою собственную жизнь, то мне и решать. Ни кому-то там, ни попам, ни профсоюзу, ни даже, упаси Господи, Владимиру Владимировичу Путину Не им вспомнили решать...
Вспомнили все-таки, да?
Да.
Не могли вы без президента.
Не им решать, жить мне или нет. Потому что в Конституции написано... Право человека на жизнь.
Александр, я вас понимаю, не им решать, но вы в силах прекратить свою жизнь в любой момент, насколько я понимаю. Почему государство должно, и почему врачи должны кого-то умерщвлять?
А что такое государство?
Вот врачи, почему?
Мы вот с нашего еще советского времени помним, что государство – это аппарат насилия. Ну, пора избавляться от этого идиотства, да? Пора переходить к пониманию государства в западноевропейском смысле. Государство – это... Тот механизм, который служит нам, как ложка и вилка, например, да, по сути, государством являемся мы. У нас так и написано, да, что народ – источник власти. А вот тот аппарат чиновный, который мы привыкли называть государством, которому мы привыкли приносить жертвы, в том числе и человеческие, да, как Богу Ваалу.
Вы меня не услышали,
Александр. Это на самом деле...
Не о том я говорил. Я вам говорил о врачах. Врачи в государственных больницах.
То есть с государством разобрались?
Не-не-не. Врачи – это тоже часть государства. Вы часть государства, я часть государства.
Вообще-то врачи...
Да, правильно, бюджетники. Я вас спрашиваю.
Вы еще скажите, что булочные – это часть государства.
Безусловно. Все люди, живущие в государстве, это государство.
Вы путаете государство и страну.
Это у вас разные... У нас просто разные концепции. Суть не в этом.
У нас разный понятийный аппарат.
Наверняка. Послушайте, Александр, я о другом спрашиваю. Вот есть врач, он работает в больнице. Он работает в государственной больнице. Ну, так случилось, да? Ему платят зарплату. Ему говорят, вот этого человека, его нужно лишить жизни, и ты это будешь делать. Он говорит, я не буду. Я не буду. Почему кто-то заставит врача, и должен заставить врача, лишить кого-то жизни?
Никто никого не должен...
То есть должны быть врачи-добровольцы.
Знаете, как это, например, реализовано в Швейцарии?
Как?
Там это делают именно добровольцы. Именно добровольцы. Собственно говоря, вас же не ловят... правоохранительная система на улице и не говорит, слушайте, дорогой вы мой человек, мы тут приговорили по суду человека к расстрелу, идите, исполните приговор, вы же не пойдете, вы скажете, не-не-не-не-не-не-не-не, мне это неприятно, на меня полетят мозги, мне вообще
да,
как-то
да.
Тошно от этого делается, я тонкая душевная натура.
Вы бы смогли...
И никто вас не заставит
это
делать.
Александр, я хотел спросить, вы бы смогли совершить акт эвтаназии?
Но есть врачи, которые пойдут на это.
Пойдут, вы считаете?
Более того, я вам скажу больше, да?
Да.
Эвтаназия существует, есть врачи, которые идут на это, но она существует сейчас в подполье.
Скрыто.
Потому что они не хотят садиться. Хотя
понял.
На самом деле это акт гуманизма.
Я понял.
Ни больше, ни меньше.
Спасибо большое, Александр. Сергей, вот к вам вопрос, соответственно. Смотрите, врачи у нас есть. Вроде бы, ну, я так слышал, врачи должны лечить. Обычно нам говорят про клятву Гиппократа, которую, в общем, ни один советский врач российский никогда не давал, потому что у нас есть присяга советского российского врача. То есть клятва Гиппократа – это выдумка на нашей территории, да, в нашей стране. Но, тем не менее, врач должен вроде как лечить, а не убивать. И вот эту вещь я в своей голове никак не могу решить. Почему какой-то врач вдруг согласится кого-то убить, и останется ли он после этого врачом?
Ну, не останется врачом, но дело не в этом. Дело в том, что как раз эвтаназия предоставляет государству огромные полномочия распоряжаться жизнями людей. И надо понимать, что эвтаназия – это чрезвычайно удобный социальный инструмент.
То есть можно убить неугодных, вы думаете?
Разумеется. Причем неугодных не потому, что они вот там бомбы делали, а потому что они являются нетрудоспособным населением, которому нужны пенсии, которому нужно медобслуживание, и от которых, конечно же, было бы гораздо выгоднее их эвтаназировать. И то есть ситуация добровольности, дело в том, что аргумент к личной автономии – это аргумент какой-то сферической ситуации в вакууме, потому что... В реальности человек зависит от других. В реальности человеку могут сказать, что пора тебе, дедушка, в крематорий, в наш советский колумбарий. И нужно будет ему там просто бумажку подписать и дожать больного нуждающегося человека, чтобы он подписал нужную бумажку. Но это вот один раз не вынести подкладное судно.
Я понял. Я понял, о чем вы говорите. Александр, и к вам тогда вопрос. Вот вы же с критикой часто выступаете власти, насколько я понимаю. А не получится ли так? Вы знаете, как было когда-то с вялотекущей шизофренией? Ну, возьмут вас, например, вот писатели, скажут, Александр захотел вот эвтаназию, и все, увидим мы уже совершенно другого Александра, не такого веселого, остроумного и бодрого, а такого уже совсем спокойного, молчаливого.
А кто сейчас мешает сказать, что Александра захотел эвтаназию? А я выйду и скажу, да нет, не хочу никакую эвтаназию.
Ну, как, выйду и скажу, вот, понимаете? А если поработать, а если специальные люди поработают, понимаете?
Так все проще делается.
И подпишите документы,
зачем работать,
и вот вам эвтаназия.
Если можно просто пристрелить человека в подъезде. К чему все это, к чему эти навороты там?
А это красиво.
Закон об эвтаназии.
О, красиво.
Куда уж красивее, в подъезде пристрелить.
Раз. Нет, это называется бандитизм. А здесь, смотрите, выполнили волю Александра.
А это разве не
давно хотел.
А это разве не преступление?
Это преступление, но сложнее доказать.
Принуждение человека, например, продать квартиру.
Да.
Это преступление?
Ужасно, конечно.
Преступление?
Да.
Но вы же не требуете на этом основании запретить продавать квартиру?
Конечно, нет.
А то вдруг кого-нибудь заставят,
да,
и принудят.
Да.
Почему же вы требуете этого по отношению к эвтаназии?
Я не требую, я спрашиваю. Я спрашиваю.
А я
вы не боитесь этого, что
а
может такое произойти, как думаете?
Если человек не распоряжается собой, да, то это просто катастрофа. Это значит, что им распоряжаются какие-то другие люди.
Так
он
вот
не может выйти и сказать, извините, вот мне жизнь не мила, так... и вы как аппарат, государственный аппарат, это что такое? Я вот не договорил,
да,
ответ на первый вопрос. Это механизм, который облегчает нашу жизнь. Вот здесь сделайте пешеходный переход. Вот здесь аппарель, чтобы мамочкам коляски заказывать.
Здесь меня
вот
убейте,
для чего,
если я попросил.
Да. Вот здесь мне трудно, да, потому что я, например, парализован.
Да.
Вот помогите мне уйти на тот свет. Вот для чего нужно государство. Для того, чтобы помогать гражданам.
В том числе и убирать.
И, значит, разглагольствовать о том, что человек должен мучиться в четвертой стадии рака, потому что попам или профсоюзам, или кому-то это охота.
Александр, в том-то и дело, что ваш оппонент, Сергей, не разглагольствует именно о том, о чем вы, видимо, думали, что он будет разглагольствовать. Как вы говорите? Сергей говорит просто, это будет ограничением свобод. Скорее всего, потому что есть люди, которые захотят кого-то убить, у кого-то отнять квартиру для этого,
такие
притравить.
Такие люди есть всегда. И сейчас есть люди,
больше,
которые хотят кого-то убить.
Вот.
У кого-то отнять квартиру, и откуда их будет больше,
я не очень понимаю. А теперь у них будет аппарат, которым они смогут пользоваться, он будет называться эвтаназия. Все. Тебе не нравится дедушка, ты пришел к нему, говоришь, дедушка, ты же не хочешь жить.
И сейчас есть такой аппарат. Вы можете прийти и повесить дедушку, и все.
А это сложнее.
Нет, сложнее?
А здесь его оформить можно по бумагам, очень удобно.
Так нет.
А тут будут искать, кто повесил дедушку, а здесь дедушка попросил его повесить.
Только от процедуры. Если, значит, дедушка при... некоим коллоквиуме врачей это говорит, при представителях правоохранительных органов, там, например, прокуратуры, при представителях общественных организаций, да, это независимый ариапак, который может выйти и засвидетельствовать. Да, подпись-то поставлена, вот нотариус,
хорошо,
вот правоохранители, вот общественники,
я вас
они
понял,
все слышали.
Я вас понял,
вот заключение
независимый
врачей.
Ариапак. Сергей, к вам вопрос.
А повесить-то дедушку можно вообще в тишине квартиры.
Вообще нельзя.
Сдернул, и все,
нельзя,
и дедушка,
нельзя,
и самоубийство, никто
давайте
расследовать не будет даже.
Ну как это не будут? Сергей, вот мы услышали, независимый ариапак. Я, конечно же, верю свято, что мы живем в демократической стране, и что все законы у нас соблюдаются, и возможно, независимые ариапаги. А вот по вопросу эвтаназии, на ваш взгляд, возможно ли независимые ариапаги какие-то? Вот?
Ну, смотрите, можно с таким же успехом говорить о смертной казни. Давайте у нас будут честные люди, которые все расследуют, и этого человека казнят. И обычный аргумент, который выдвигается после этого, что нельзя казненного вернуть к жизни, если потом выяснится, что что-то ошиблись. Точно так же квартиру, которую отняли. Если человек, у которого отняли квартиру, жив, то он поднимает шум, он заявляет, что он стал вот жертвой такого преступления. В общем, пока он жив, это можно переиграть. Если он уже благополучно эвтаназирован, то, соответственно, нельзя.
Ну, это как говорит вот Виктор Лукьянов, наш слушатель. То есть, ну, там, убить деда – это уголовщина, а эвтаназия – это ведь ему помочь.
И хуже того, вот в чем проблема, что
нет,
невозможно...
Если вы заставили деда переписать на себя квартиру, заставили, а он не хотел, да, это тоже уголовщина.
Не заставили, вы ему помогали, мы ему все время помогали.
Невозможно отследить.
И он благодарен.
Вы помогли деду продать за копейку
конечно,
его квартиру
дед,
вам.
Дед, мы тебе помогли.
Это уголовщина.
Смотрите,
это обычная уголовщина.
Дед, мы помогли тебе продать квартиру. Мы за тобой наблюдали все время. Мы делали все, чтобы тебе стало лучше. Но тебе не становится лучше, и тебе все становится хуже. Давай мы поможем тебе, дедушка. Он говорит, помогите мне.
А дедушка, нет, спасибо. У меня не болит, подождите, внучки.
Он говорит, нет, у меня не болит.
И посылает
всех нахрен. Оказался хитрее.
Дедушка-то хитрый.
Не ругайтесь только.
Когда человек находится в зависимости от других, то ему очень сложно сказать нет. Вот психологическое давление, даже если мы берем наиболее мягкий случай, который невозможно потом разоблачить.
А вот психологически давя, нельзя заставить дедушку покончить с собой?
А, гораздо труднее, но тут как раз та же труднее. Ситуация.
Вот тебе верился, дедушка, вот тебе мыло, вот тебе табуретка.
Так вы понимаете, в чем дело? Когда, Александр, вы проводите вот эти сравнения...
О процедуре, о том, что нужно познать нотариуса, врачей.
Купленный нотариус, купленные врачи.
Так все, тогда, можно сказать, вся страна куплена, так, давайте все законы
отменим. Так вы это и говорите?
Потому что они не работают.
Так вы это и говорите.
Давайте тогда
более
отменим
того,
уголовный кодекс, раз
более
он
того,
не работает.
Более того, Александр.
У нас убийства запрещены по закону.
Да подождите.
Давайте отменим конечно, они запрет убийства. Все равно же убивают.
Подождите. Смотрите, вы говорите, значит, сегодня можно кого-нибудь ущемить в правах, так скажем, да, или в широком смысле кого-то убить, отнять у него квартиру. И тогда, и говорите, и поэтому эвтаназия хорошо, потому что эта ситуация не изменится. То есть, по сути, вы проводите параллель.
Нет, эвтаназия как социальный инструмент, она очень неудобна ни для убийц, ни для отъема жилья.
А для кого она
жилья.
Удобна?
Она удобна только тем, кто хочет уйти из жизни. Вы хотите ограничить их в этом праве, да? Угу. Потому что вам кажется, что вы имеете право на их жизнь. Нет, не имеете.
Я вообще ничего пока не хочу. Я хочу спросить. Вот вы говорите, люди хотят уйти из жизни. А бывает же такое, знаете, люди сегодня хотят уйти из жизни, завтра не хотят уйти из жизни, послезавтра опять хотят. Ну, нестабильное психологическое состояние у человека, знаете?
Так.
Ну и что делать? В какой момент исполнить его волю?
И вы хотите
волю?
За этого человека решить, да? Все-таки нужно жить.
Я вообще ничего не хочу, я хочу вас спросить. Вот
а
человек...
я отвечаю.
Так.
За свою жизнь отвечает только сам человек.
То есть если сегодня человек...
Он и решает.
Расстроился и сказал, что я хочу уйти, надо быстрее ему помочь или что-то подождать как-то, что-то... Что нужно
есть
делать?
Есть определенная... Что значит быстрее, да?
Угу.
Любая процедура, прописанная в законе, занимает определенное время.
И сколько времени нужно на то, чтобы человек решил...
Это зависит от конструкции закона.
На ваш взгляд, для России...
Ну, если болит, то это в течение недели нужно делать.
В течение недели, вы думаете? Вот, Сергей, пожалуйста.
Значит, я еще раз подчеркну, что вот момент личной автономности, он тут не срабатывает, потому что мы говорим о ситуации, когда человек зависит от своих ближних, зависит психологически, зависит физически. И более того, мы подталкиваем человека к определенному выбору, даже если... ничего, никаких актов принуждения, которые можно было бы в суде предъявить, не происходит. Вот есть, можно погуглить в англоязычном интернете duty to die, обязанность умереть. То есть за правом умереть. Немедленно следует обязанность умереть, потому что, ну, вот там, как ее там зовут, английский специалист по этике, некая дама, баронесса, не помню фамилию, она говорит, что если человек, скажем, страдает деменцией, не мучается от этого, но он полностью находится на содержании государства и своей семьи, он вытягивает ресурсы со своих ближних, он обязан прекратить это делать, наконец, умереть. И вот это неизбежный дальнейший шаг, когда на человека начинают так слегка подавливать, что не пора ли тебе старика освобождать жилплощадь.
Кто, родные?
Родные, в частности, государство. Вокруг него создается атмосфера, когда ему говорят, что тебе пора, ты должен уйти.
И человек кончает с собой. Что же теперь делать-то? Может быть, запретить законодательное самоубийство?
Если можно было бы. К сожалению, самоубийствами это очень сложно. Но вот доведение до самоубийства, вот эта группа там злодей, который доводил подростков по сети.
А чем, кстати, вот у меня вопрос возникает, чем эвтаназия лучше самоубийства? Кроме того, что в одном случае человек собственными руками себя убил, а в другом случае он сказал, пожалуйста, убей меня. Чем это лучше?
Я отвечу, чем.
Пожалуйста.
Тем, что, например, наследникам не придется отмывать обои от мозгов, вылетевших.
А, это просто аккуратно.
После выстрела из двустволки.
А, то есть вы имеете в виду, это просто красивее,
ну, да,
это аккуратнее,
это
удобнее.
У нас люди как сейчас избавляются от болей, когда они становятся невыносимыми в терминальной стадии рака, да? Пускают себе заряд дроби в башку.
Это если есть дробь.
И это вот у нас считается, а что, нормально. А вот эвтаназия, когда человеку делают уколы, и он тихо уходит в окружении близких и родных, это у нас считается ненормально. То есть, попы встают на,
секунду,
на
то
дыбы.
То есть вас просто интересует, вот, насколько это все красиво происходит. То есть,
насколько гуманно это происходит, меня интересует.
Ну, а что гуманнее, сделать укол или выстрелить в голову? Мы же не знаем.
Что гуманнее, конечно же, укол.
А откуда вы знаете? Вы же не можете ни одно, ни другое.
Как это бывает там в Бельгии, как это бывает в Голландии,
Александр,
в Швейцарии.
Простите, но мы...
Уйти в окружении родственников, в любви, в тишине и спокойствии, уснуть и не проснуться.
Александр.
Чем ползти, значит, когда у тебя парализованы ноги в кладовку, заряжать трясущимися пальцами двустволку и пускать себе заряд.
Лирика. Знаете, почему это лирика?
О, Лирика, вы сказали, да?
Да, да.
Вы жестокий
да.
человек.
Александр, нет, это как раз о жестокости вы говорите скорее. Александр, это все лирика. Вы же не знаете, как человек умирает от укола и как человек умирает от выстрела в голову. Потому что ни одной, ни другой смерти вы никогда не испытывали.
Что за бред?
Что за бред? Ну, вы когда-то испытывали ее? Вы умирали таким или другим способом? Нет.
Давным-давно известно медицине, как люди умирают от того или иного вещества. И иногда смерть бывает мучительной от некоторых веществ. Да.
А
когда люди корчатся, воют, да. и у них пена изо рта.
Да.
А иногда уснул и не проснулся.
Бывает.
Всё.
А бывает выстрел, поп, и нет человека.
То есть вы за это?
Я не за это,
а если человек не может себе выпустить?
Я
а
не
если
за это,
у него
не
нет двустволки?
Александр, я вас прошу.
Или вы будете носить двустволку?
Александр, но вы задаете мне странные вопросы, которые основаны
вот как,
на вашей
как
логике.
Как вы это представляете?
Я
да?
это никак
вы,
не представляю.
Кто-то будет носить двустволку, ему предлагать?
Александр, тут дело в чем? Вы пытаетесь мне задать вопрос, а ведь вопросы-то в этой программе я задаю. И когда я вам задаю вопросы, я хотел получать на них ответы. У вас когда нет ответа,
я даю ответы в форме вопросов,
это
и все становится сразу ясно.
Никому ничего не становится ясно, Александр, хотел бы вам это
ответить. Если не ясно, давайте еще раз спросите. Я попробую.
Еще раз спрашиваю, чем самоубийство лучше эвтаназии, или чем эвтаназия лучше самоубийства?
Эвтаназия гуманнее.
Почему?
Еще раз говорю.
Давайте.
Потому что вы не ползете, да, к своему сейфу, если у вас есть этот сейф.
А если человек не ползет при самоубийстве, а просто сидит нормально в своем кресле и выстрелил себе в голову?
Так.
Ну, не полз никуда. Понимаете, что вы разглагольствуете просто, Александр? Ну,
а вы не разглагольствуете?
Нет, я вот вас спрашиваю.
Вам, вот эта
чем
ситуация...
лучше одно другого? Вы мне не можете объяснить.
То есть вам эта ситуация самоубийства, да?
Нет.
Когда человек вышибает себе мозги, нравится больше, чем
мне
когда
не
он
нравится,
умирает где-то
мне не
в
нравится самоубийство, мне не нравится эвтаназия. Я спрашиваю, почему одно лучше другого, вы не можете ответить.
Могу и отвечаю.
Ну хорошо.
Слушайте еще раз, может быть, это
хорошо,
даже записать.
Хорошо, хорошо,
потому
Александр.
Что эвтаназия... А, гумани, да. и Б, она для всех, даже для тех, у кого нет, из чего выстрелить себе в башку.
Я вас понял, Александр. То есть вы считаете эвтаназию гумани. Я
Конечно.
Считаю, что это одно и то же, это абсолютное самоубийство, просто в одно... В
эвтаназия
один...
— это форма цивилизованного самоубийства.
А, вот, ну, наконец-то, то есть ни одно... Вот я понял вас, спасибо, вы признали, что это одно и то же. То есть мы в какой-то степени должны закончить самоубийство. Например, Сергей, вы...
Тогда трамвай и Жигули тоже одно и то же.
Сергей, вы
это
бы хотели
транспорт.
В какой-нибудь форме узаконить самоубийство?
Нет, конечно, там еще проблема в том, что это убийство. То есть это убийство человека с его разрешения, это даже не самоубийство. То есть это ситуация, когда человек в негодовании, в отчаянии может кричать «убейте меня, наконец», и он может этим выражать свое негодование на людей, которые его окружают. На самом деле крик «убейте меня, наконец», он может означать крик о помощи, и выражение негодования не в буквальном смысле желание быть убитым.
То есть, если человек корчится от боли, да, и кричит «убейте меня, наконец», или «помогите мне умереть», то вы не поможете ему.
А если он не корчится от боли?
Значит,
а если корчится?
Мы же эту ситуацию рассматриваем.
Я не стану его убивать, конечно, потому что... Бывали случаи, когда человек переживал какую-то тяжелую травму, ему было очень больно и плохо, он хотел умереть... И потом он выживал после этого.
А бывают случаи псевдосуицида, когда люди глотают таблетки, чтобы их спасли, например.
Да, чтобы их спасли. И,
Но тут-то они не будут глотать, потому что точно будут знать, что
более
им
того,
не
более
вернутся.
Того, очень часто...
Так что этот вариант можете выбросить.
Процесс уже пошел, и мы наблюдаем эвтаназию в ситуациях, вы совершенно справедливо отметили, где нет никаких мучительных болей и даже нет близко грозящей смерти, просто человек пришел в глубокое уныние, ему сказали, ну отлично.
Ну пошли. Вот, говорят, как раз процент именно эвтаназии людей, которые не имеют никакой болезни, которая бы их убивала, растет этот процент. В этом-то и дело. То есть люди, которые ничем таким страшным не болеют, они никуда не ползут, Александр, понимаете, ничего не происходит, они не умирают в муках, не корчатся, как вы рассказываете. Они просто говорят, знаете, пора умирать.
Что значит, как вы рассказываете? Вы не знаете, что, например... больные раком в терминальной стадии испытывают боли?
Мы знаем, я говорю, растет процент эвтаназии среди тех, у кого нет ни
рака,
ничего.
Давайте начнем хотя бы с терминальных стадий, да?
Нет, мы сейчас говорим про тех, у кого нет никакой болезни,
которая
убивала.
Хорошо, давайте поговорим и об этом. Это вторая ступень.
Давайте, сейчас 17:30, новости, после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Вопрос сегодня в программе «Своя правда» стоит, нужно ли разрешить в России эвтаназию или нет, руководствуясь неким опытом, который имеют соседние, ну, европейские страны. Можно ли их назвать соседними? Ну, в какой-то мере, наверное, да. И сегодня в студии писатель-публицист Александр Никонов, который отстаивает позицию за эвтаназию в России, и Сергей Худиев, православный публицист, который против эвтаназии в России. По разным абсолютно причинам, и, как я понял, Сергей, вы так говорили... Вы вообще начали не с религиозных причин, вы начали с других абсолютно, с тех, что нельзя, так скажем, довериться у нас людям, и некоторые могут это использовать, эвтаназию, в своих каких-то корыстных целях.
Ну, я думаю, что есть очень много аргументов против эвтаназии, которые действительно никак не связаны с апелляцией к авторитету Библии или Церкви. И действительно, первый аргумент, первый довод то, что... Это немедленно приведет к злоупотреблениям, и более того...
Вообще не приведет.
Это приведет к тому, что людей будут выталкивать в смерть. И массу это приведет к тому, что, например, как я уже говорил, проблемы с обезболиванием прекратятся тут же из-за того, что людей будут просто эвтаназировать. И я еще раз напомню, что эвтаназия – это замечательный социальный инструмент по избавлению от людей, которые являются бременем для экономики.
Я понял вас. Александр, вот здесь вопрос задает Виктор Лукьянов, вам наш слушатель, вопрос гостю на 100 миллионов долларов, так он говорит. Что делать,
вот
если...
Вот бы еще посмотреть на эти 100 миллионов.
Ну, для этого надо иметь квартиру, где лежит 9 миллиардов, ну, знаете, да? Но не туда вы пошли, вы в писатели пошли. Что делать, если я в последний момент уже после укола передумал?
Ничего.
До свидания, до свидания,
а дорогой.
А передумал, и все.
Я вот тут услышал, кстати, такую забавную фразу, абсолютно бездоказательную, да. Что мгновенно начнутся какие-то злоупотребления. Ну, это же вы придумали. Это же просто высосали из пальца. У вас нет никаких доказательств вашей точки зрения.
Опровергните.
А у меня есть.
Опровергните,
ни
давайте.
В одной стране мира, где была введена эвтаназия, ничего плохого не случилось в этом смысле. Все.
Так нам Запад говорит, у вас демократия, у нас демократия, но у нас правильная демократия, у вас неправильная. Так а с какой стати у нас должна быть правильная эвтаназия, как у них? Допустим.
У нас должна быть и демократия правильная, и эвтаназия правильная.
А будет?
Нет. Я надеюсь, что с этим-то вы спорить не будете.
Александр, а будет?
Будет при следующем президенте.
В том-то особенность эвтаназии, что мертвые люди, они же не выходят заявить о своих нарушенных правах. И поэтому...
Но расследование существует, и нет ни одного факта, когда бы человека вынудили за какую-то квартиру там или что-то такое попросить об эвтаназии.
Так
если целый ариапак, включая общественников.
Так может быть, нет этих фактов, потому что мертвые молчат, как говорит Сергей.
Их потому Но живые-то нет. Проводят расследование.
Ну да, вот по Боингу, например, проводят расследование, никак не проведут. Ну и что?
Проведут. И мы даже знаем, кто будет отвечать.
Мы действительно знаем это. Ну что ж, давайте переходить к вопросам от наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Что-то куда-то я не туда нажал, как я понял. Вот теперь правильно нажал. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте задавать вопросы, спорить. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Скажите, вот очевидно, что человек, когда просит у государства помочь ему умереть, для этого существуют конкретные условия и причины.
Так.
Если вот идти по пути ликвидации этих причин, уменьшения этих условий, это что, разве тупиковый путь?
Угу. Нет, это не тупиковый путь. Более того, как вы знаете, в Западной Европе уровень жизни выше, чем в России. И тем не менее, даже там, где мало всякого рода социальных и медицинских проблем, и нет проблем с обезболиванием, существует эвтаназия.
Существует эвтаназия. Я, кстати, вопрос вам задам. Это очень странный вопрос, прошу прощения сразу за него. Но вот я не знаю, да, вот вы говорили о там, терминальных стадиях рака, и говорили вот о человеке, которым страдает, я могу понять, а вот близкие рядом с ним, которые, и вы знаете, что иногда, например, рак, он может дать осложнение и на головной мозг, человек перестает соображать должным образом, вот близкие, они разве смогут принять такое решение, давайте вот убивать.
Если человек убивать. В здравом уме и твердой
памяти...
А если уже нет? А если уже нет, тогда могут.
Могут. Да? И смогут, вы бы смогли.
Если мозг не работает, то даже современная медицина говорит, значит, человека нет.
А вы бы смогли, вот я спрошу.
Конечно. Более того, я считаю, что это моя обязанность. Помочь человеку уйти.
Я бы не смог. Я просто говорю все.
Ну, значит, вы жестокий человек. Вы будете смотреть на умирающую мать, да, и говорить, ничего, помучайся.
Так вот вы думаете. Интересное у вас понятие о жестокости. Софистика какая-то. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Вы знаете, я вот этого вашего человека, который за эвтаназию слушаю.
Александр Никонов, писатель и публицист.
Да, либерал. Вы знаете, вот им
почему либерал?
Все, что в глазах, все божья роса. Вот им говоришь довод. Ну, вот,
не, если... вы хоть скажите вот, один довод-то, который бы я не разбил. Хоть единственный один.
Ну, пожалуйста, ну у нас сколько людей вот просто вот выселяли алкашей за бутылку. То же самое вот вам приводят пример.
Ну, выселяли, не убили же никого.
Заплоды, как это все сделать? Ну, чего вот перебивать? Какие-то невоспитанные либералы.
Почему? А вы либерал? Я думал, вы революционер, кстати.
Нет, я праволиберал.
Опять я встречаю на своем пути праволиберала. Ну, ладно, хорошо, давайте мы все-таки не будем критиковать гостей, но будем задавать им вопросы. Это будет правильно. Как вас зовут или здравствуйте? Алло! Не, у вас не получилось, у вас со связью проблемы какие-то. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Это, я понимаю, Александр Петрович?
Да, он.
Ага, ну, замечательно. Изумительную книгу вот прям недавно читал, которую Александр Петрович написал. Угу. Называется «Бей первым. Загадка Второй мировой войны».
А
ну,
как?
Ёлки-палки.
А как это к нам относится? Это... К теме?
А вы прочтите, вот прямо натуральный.
Трудно будет прочитать,
Адольф Алоизович.
Серьезно?
У него там кроме фашизма ничего.
Понял. Значит, Александр Петрович, вас обвиняют еще и в том, что вы фашист.
Я бы посмотрел на этого обвинителя. Может быть, он сам на Гитлера похож?
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте все-таки вопросы. Как вас зовут, Алло? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Вячеслав. Пожалуйста, эвтаназия равно смертная казнь или нет?
Спасибо большое. Вячеслав задает
нет,
вопрос.
Нет, конечно. Смертная казнь, кстати, отмененная и правильно отмененная у нас в стране, выносится по решению суда, по приговору суда, а эвтаназия по решению самого человека.
Сергей.
Ну, конечно, это не одно и то же. Это два разных случая, когда человека лишают жизни.
7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не, у вас не получилось. Опять проблемы со связью, видимо, у некоторых наших слушателей сегодня. Кстати, кто-то сегодня опубликовал уже список, у кого лучше связь, у кого хуже связь, я имею в виду список операторов в Москве. Обратите на это внимание. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий.
Да,
хотел
Дмитрий.
Бы вот такое соображение высказать.
Пожалуйста.
Есть определенная проблема. Человечество обычно решает проблемы, которые перед ним возникают. Например, когда были массовые ампутации конечностей во время войны, то были изобретены антибиотики. Вот сейчас, в данном случае, в Дании, в Швейцарии, вот в этих так называемых прогрессивных странах, пытаются эту проблему уничтожить, ну, как бы, вместе с человеком. Нет человека, нет проблемы.
Так вы это видите.
А какая проблема-то?
Но проблема в том, что человек почему-то теряет желание жить.
Понял. Да не почему-то, а, например, потому что его боли мучают невыносимые.
С болями понятно.
И вы потеряете, уверяю вас.
Александр, а вот те, кто не испытывает боли, их процент тоже растет. Почему они теряют желание жить?
А многие люди теряют желание жить в связи с бессмысленностью. Они не видят смысла в своей жизни, и не нужно их принуждать.
Таким тоже надо помогать.
Принуждать тащиться в этой жизни.
Надо помогать им тоже, да?
Но если вы гуманные люди, то да, конечно.
Понятно. Ну, как раз гуманным было бы помочь этим людям найти смысл жизни.
А если его нет?
Они не хотят.
А если...
Им не нужна ваша помощь,
Сергей, а если...
в этом.
Подождите, а если смысла в жизни нет?
Ну вот смотрите, вот, не знаю, 26, наверное, лет назад я был очень депрессивным молодым человеком, который...
Кстати, это видно.
Приходил там, ну, в большую задумчивость о своей жизни.
Да.
И если бы в этот момент тут были добрые люди, которые бы меня
предлагали бы эвтаназироваться... Я даже скажу, как вы спаслись, вы ударились в религию.
Я не знаю, чем бы все кончилось. А так я этот момент благополучно пережил, потому что люди вокруг меня ничего подобного мне не советовали.
Кстати, если бы рядом с вами был Александр в тот момент. Сейчас бы у нас своя правда была вдвоем
с Александром. Да нет, я бы ему просто пузырь поставил.
И что?
Ну и попил бы человек немножко. Кстати, может быть, говорят, отошел бы, кстати говоря, отходит.
Кстати, говорят, что алкоголь, кстати, чувствует причиной самоубийств и депрессии.
Но на самом деле, иногда спасает.
Вы, ты уверен? Конечно.
Есть статистика? Я знаю случай.
Вы спасали кого-то так?
Не я спасал, а я знаю случай, когда люди спаслись.
Спаслись алкоголем. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Мой жизненный опыт, естественно, не такой богатый, как ваш. Но, может быть, я еще встречу этих людей. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, да.
Алексей.
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот человек, который у вас сидит и
за эвтаназию.
За вот это вот размышление человека.
Александр Никон.
Безнравственный человек.
Вы безнравственный.
Как, кстати, у нас можно это применять в России, где медицина на таком низком уровне? Почему в других странах ищут лекарства? Почему мы должны на эти вот какие-то...
А почему в других странах есть эвтаназия, мадам?
Не-не-не-не-не,
вы сказали про другие страны, где все хорошо. Почему же там есть эвтаназия?
Ну, потому что там тоже...
А, кругом безнравственность.
Конечно. Вы настаиваете в безнравственности, Александр Петрович.
В Пакистане, наверное, и в Мьянме сильно много нравственности.
Там не нужна эвтаназия, там тебя убьют без эвтаназии.
Вот видите.
Ты не успеешь загрустить.
Вот видите, как решаются проблемы в диких странах.
Не успеешь загрустить.
Калашников.
Сергей, вот есть комментарий на отчет? Смотрите, есть страны, в которых все вроде хорошо, прекрасно, но люди в депрессиях, люди стремятся к эвтаназии. Ну, а есть страны, где люди пытаются бороться за жизнь, им эвтаназия не совсем.
Мне кажется, вот отсылки к цивилизованным странам кажутся очень уязвимыми, потому что там 70 лет назад одна цивилизованная европейская страна эвтаназировала всех цыган и евреев, до которых могла добраться, и...
Поляков.
Да, поляков.
Поляки забыли.
Славян, а какая связь между гитлеризмом и эвтаназией?
Потому что практика милосердной смерти и, кстати, вся риторика, связанная с милосердной смертью, она именно оттуда, и...
Может быть, цыганы и евреи спрашивали, хотят ли они умереть? При чем здесь этот дурацкий довод, который
Александр,
доводом-то не является?
Нет, при том, что Германия была более технически и научно развитой страной, чем Россия на тот момент. И тем не менее, мы считаем, что вот наши предки-совки и ватники задавили всю эту практику и правильно и хорошо сделали, потому что более развитые страны могут вводить у себя некие чудовищные практики, которых нам ни в коем случае не нужно
принимать. А у Сталина, простите, не было чудовищных практик?
Эвтаназия была в Советском
Несомненно, Союзе? Ничего не скажу сейчас хорошего про Сталина, это отдельная совершенно тема. Но, вообще говоря, практика...
Вы рассказываете про случай, когда Колыма победила Бухенвальд, и радуетесь этому обстоятельству.
Возможно, тут наши представления отличаются, но факт тот, что представление... Фраза «даровать милосердную смерть» — это фраза, которая появилась именно в Рейхе, когда речь первоначально шла о немцах же, страдавших неизлечимыми душевными болезнями.
Спасибо большое. Кстати, насчет душевных болезней. Когда человек не в состоянии принимать решения, ну, вы знаете, что у нас особая система, так скажем, психиатрического лечения и госпитализации психиатрической, либо согласие человека, либо согласие его близких родственников, плюс к этому обследовать может только психиатрическая бригада, где есть психиатр, по-другому никак не может быть. Что делать с такими людьми, которые вот сошли с ума в определенный момент, скажу так вот, может быть, неприятно немножко, и говорят, я хочу, чтобы меня убили.
Угу.
А он не может принимать этого решения.
Человек дееспособен?
Нет.
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 Нет? Нет, так нет, тогда за него отвечают другие.
Да, и родственникам говорят, ну что, вы же дееспособны, решайте, убить его, нет?
При чем есть родственники?
Ну, вы же, ну как, родственники уже принимают решение.
Вот вы Конституцию почитайте, там написано, что человек имеет право на жизнь. Жизнь принадлежит вам. Жизнь принадлежит человеку, а не его родственникам.
Да.
Не профсоюзу, как я уже говорил, и даже не православной церкви.
Да, но когда человек находится в состоянии недееспособности, кто отвечает за его жизнь?
Никто Александр, не отвечает, он живет и живет. Вы что, хотите от меня, чтобы я заменил право на эвтаназию правом на убийство? Не дождетесь. Это же гитлеризм, который приводил мне в пример мой оппонент.
Мне просто показалось, что вы этого
хотите. Гитлер убивал евреев, Гитлер убивал цыган, гомосексуалистов и так далее.
Да.
Вот. Кстати говоря, многие наши тут патриоты и ватники тоже призывают убивать гомосексуалистов.
Что-то не встречал. Недолго,
недалеко они от Гитлера отошли.
Пока я, Александр, встретил только одного человека,
я призываю к другому.
К чему же?
К тому, чтобы человек сам распоряжался своей жизнью, а не другие люди, которые пишут вам и звонят.
А человек сошел с ума.
Ну, смотрите, даже не сошел с ума, просто у него тяжелая эндогенная депрессия.
Да?
И он очень-очень хочет умереть.
Если человек сошел с ума и недееспособен, он не отвечает за свои поступки. Все. Он не может подписывать документы.
Кто будет принимать решение?
О квартире, например, или об эвтаназии, например. Да никто не будет принимать решение. Кто будет принимать решение о том, чтобы он поехал на троллейбусе? Никто.
Никто. То есть этот уже будет умирать, как умирает.
Этот будет умирать, как умирает.
Все, я понял.
Если он не болен четвертой стадии рака в терминальной стадии.
А если? Подожди, прям секунду.
А если болен и испытывает невыносимые боли, тогда да. Тогда есть заключение врачей, онкологов и так далее.
То есть все остальные решат за него, жить ему или не жить. Правильно? В этот момент.
Придется,
говорите, вот. То есть вы допускаете, что можно без решения человека лишить его жизни. Пожалуйста, Сергей.
Но более того, когда человек хочет себя лишать жизни, это признак
кстати говоря, по поводу,
не дает
по поводу другого человека. Вот в Бельгии, например, детская эвтаназия узаконена, когда родители могут решить.
Прекрасно.
В некоторых ситуациях за ребенка, который недееспособен, несовершеннолетний, да, но страдает от болей в связи с раком.
Тут я был в столице Бельгии и не заметил там как раз-таки коренного населения. Да, пожалуйста, Сергей.
Допустим, человек страдает депрессией, хочет очень сильно умереть, потом его просто прописывают ему курс таблеток антидепрессантов, он его проходит. Ему становится легче, и он говорит, он приходит в себя и говорит, что спасибо, что вы не дали мне умереть, спасибо, что вы меня откачали. И вот ситуация эвтаназии, это когда человека в этот момент его тяжелой депрессии подлавливают, и он им подписывает.
А кто подлавливает-то? Вы так говорите, как будто есть некая прям секта ужасающая, которая... Еще нет закона, а она уже, блин, подлавливает.
Зачем секта? Есть прямая материальная заинтересованность.
А вот Виктор спрашивает, а есть человек в коме? Вот человек в коме лежит, он последний раз был в сознании, два года назад.
Сейчас этот вопрос давно прописан, это родственники решают,
отключать
или не отключать. Да. А иногда, кстати говоря, суд решает. Вот совсем недавно в Англии был случай, когда
ребенку-младенцу
отключили по решению суда аппарат искусственного дыхания.
Александр, да. Вы говорили, что только человек может решить, жить ему или нет. Человек в коме, он был в сознании, у него не было психического
отклонения. В коме это уже не человек, это тело, это овощ, туловище. Вот кусок мяса, в котором идут метаболические процессы.
Так решил кто? Не этот человек.
Так решил не этот человек, потому что не этот человек решил упасть в кому.
То есть
никто не решает, отдай-ка я упаду в кому.
Все-таки эвтаназию можно применять к людям, не только по их желанию.
Это уже применяется. Вы проехали.
Мы не проехали, у нас не применяется.
Применяется.
У нас.
Да, конечно.
В России.
Да, конечно.
Я понял.
Могут отключить.
Могут.
В связи с бесперспективностью.
Приведете примеры?
Нет, отключение другая ситуация совсем.
Нет, подождите, Александр, приведете примеры?
Конечно, нет. Или вы думаете, что я помню, всех эвтаназируемых, всех футболистов, всех хоккеистов?
Ни в коем случае я об этом
не помню. Моя голова не мусорный ящик, что вы от меня хотите?
Александр, ни в коем случае я не думаю о том, что вы это помните, конечно же. Да, пожалуйста, Сергей.
Значит, отключение аппаратов жизнеобеспечения – это другая ситуация. В какой-то момент врачи принимают решение о прекращении реанимационных мероприятий, но это не причинение человеку смерти. Это именно прекращение мероприятий.
Иногда отключение аппарата.
В конце концов, человек умирает, и приходится это делать.
Просветите, пожалуйста, нашего ведущего, он не знал этого. Угу.
Значит, но это не ситуация активного причинения смерти.
Это пассивная эвтаназия, так называемая.
Это не эвтаназия вообще.
Угу.
Потому что при современной медицинской технологии человека можно поддерживать состояние того, что сердце бьется, достаточно
мозг
долго.
Не работает.
При том, что мозг уже разложился. И когда-то врачи принимают решение о прекращении реанимационных мероприятий, это абсолютно другая этическая ситуация, и ее нужно обсуждать совершенно отдельно. Эвтаназия – это именно активное причинение смерти.
Я вам больше скажу, если определение эвтаназии почитать, получится следующее. Облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей, согласованное с врачами, умерщвление. То есть, когда людей, которые не были неизлечимо больными, умерщвляют, то это вообще не эвтаназия. Это вообще даже по определению не эвтаназия.
Найдите другое определение.
Так не нашли его.
Хотите, я вам десяток определений напишу?
Нет, не хочу.
Я писатель, мне это легко.
Я понимаю, вам легко.
Вы ориентируетесь на чьё-то определение, почему не на моё?
Врачам сложнее. Понимаете? Потому что писать, да, наверное, это легче. Давайте мы просто возьмем еще пару вопросов. Пока вы можете придумать свои определения, Александр. Я не могу вас никак в этом ограничить в нашей свободной стране. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да. Вы молчите. Не знаю, может быть, потому что слушаете через радио, и звук у вас чуть позже приходит. Как вас зовут? Алло. В смысле, через интернет. Алло. Да.
Здравствуйте, Евгений зовут.
Да, Евгений.
Я бы хотел задать вопрос вот этому гражданину, такого агрессивному, как я...
А здесь все граждане очень агрессивные, поэтому вы уточните конкретно.
Вот он так очень восхищается там почему-то Бельгией. Там,
это Александру, так.
Тут недавно было совещание этих первых этих дам Европейского Союза.
Этих,
и там да. Мужчина, как раз фотография была вот в газете, значит... Это, значит, тоже новшество, это он друг, друг премьер-министра Люксембурга.
Ну, и как... что, и как это относится к нашей теме? Да, я
вот
не пойму.
Можно нам и пример брать еще с этого?
Нет, давайте сразу завязывать эту тему, потому что закрывать ее, потому что это не имеет отношения к теме программ. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте, друзья премьер-министров.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Так, выключил.
Все правильно
я
сделали.
Я считаю, что негуманно как бы обязывать врача делать эвтаназию. Тогда нужна другая, другое какое-то лицо. Палач. Вот что
да
нужно
нет,
тогда.
Спасибо. Есть специальная служба, например, в Швейцарии, состоящая из добровольцев, которая это делает.
А не врачи?
Более того, технически это можно сделать таким образом, что вводится в вену препарат, а сам краник, да, который запускает препарат в трубочку и в вену далее, открывает больной. Так что никаких проблем.
Сергей, это врачи?
Нет, конечно, обязанность врача в том, чтобы сохранять человеческую жизнь.
Ничего подобного. Обязанность врача – помогать людям. И если помочь невозможно, то помочь хотя бы так.
А откуда вы решили, что именно такая обязанность врача, Александр?
Откуда вот мой оппонент решил, что такая, какую он сказал?
Видимо, потому что он смотрел присягу советского врача, российского врача, клятву Гиппократа читал.
Задача врача – облегчать людям жизнь.
А врачи что думают по этому поводу?
Сколько врачей, столько и мнений. Вы знаете, понял, что на трех врачей приходится четыре мнения.
Я понял. То есть вы считаете, что задача врача облегчать...
Я считаю, что задача врача облегчать человека.
Все, я понял. 7373-1048. Это мнение Александра Никонова. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да.
Вот у меня печальный опыт на эту тему. У меня преподаватель один в институте покончил жизнь самоубийством, больной раком, застрелился из ружья.
Да.
Но здесь другая нравственность.
Классический момент. Случай.
С одной стороны, надо помогать. Но открывается как бы легальный способ уводить человека из жизни. И не возникнет такая ситуация, что за деньги будут создаваться комиссии, которые будут признавать какого-то человека там, и это будет гораздо...
Вот мы об этом сегодня и говорим.
Комиссия не может привить человеку рак четвертой стадии.
Не может. Не может. А может написать об этом в бумагах и сказать, что он есть. Допустим, может?
А не проще просто повесить и сказать, что это было самоубийство?
Ну, возможно,
зачем городить какие-то бумаги, комиссии, если можно просто повесить человека?
Я не знаю.
Связать и повесить.
Я не знаю. Вот наши слушатели предполагают, что это может
следов
быть...
Следов не оставалось на кистях рук.
Откуда у вас такая практика? Откуда вы... 7373-948.
Давно живу.
Опасный вы человек. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, студия. Алексей меня зовут.
Да.
Да, Алексей, ну вы же классно сказали определение, что эвтаназия – это прежде всего помощь в уходе тяжело больным,
ну,
прежде всего, раком.
Ну, так пишут. Александр говорит, можно разные термины придумать.
Это уже совсем другое. Тут совершенно верно. Есть история болезни, которую нельзя придумать за один час. Угу. Раком не болеют за одну неделю или за месяц. Поэтому есть определенная хронология, и это, по-моему, очень все легко.
Я вас понял. Я вот сейчас смотрю на время и понимаю, что оно у нас кончается. Просто настолько интересный разговор почему-то получился, что очень быстро время-то летит. Поэтому нужно завести голосование. Вы выступаете за позицию Александра Никонова, писателя и публициста, который говорит, что эвтаназия в России нужна. 134-21-35. Вы на позиции Александра Никонова, писателя и публициста. Он говорит, эвтаназия в России нужна. 134-21-35. 134-21-36. Вы на позиции Сергея Худиева, православного публициста, который говорит, что в России эвтаназия не нужна. Это 134-21-36. В России эвтаназия не нужна. Это позиция Сергея Худиева. У нас есть минута на голосование. Давайте по 30 секунд каждому. Александр, ваша позиция, вот чтобы как-то подвести итог, и после этого Сергей выскажется.
Все разговоры о том, что эвтаназия не должна быть разрешена, и наши права не должны быть больше, да, расширены, только потому что могут быть какие-то злоупотребления, эта позиция не выдерживает никакой критики. По той простой причине, что, ну вот, например, люди все время нарушают правила дорожного движения. Но это не значит, что правила дорожного движения или уголовный кодекс не нужны. Нужен закон об эвтаназии, хотя, возможно, теоретически его нарушение.
Понятно, спасибо, Сергей, пожалуйста.
Эвтаназия – это легальная возможность убить человека, заручившись его согласием. Заручиться согласием больного, беспомощного человека – это очень легко, и поэтому это не просто приведет к злоупотреблениям, это с самого начала является злоупотреблением.
Ну и самое интересное, это итоги голосования. Спасибо большое за участие. На самом деле постоянно менялась эта цифра. То 50 на 50, то 49 на 51, то 51 на 49. В итоге все равно 50 на 50. То есть вопрос действительно очень сильно спорный. Сегодня в студии был писатель-публицист Александр Никонов и православный публицист Сергей Худеев. Спасибо огромное.